რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 23 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. სომხეთის შეიარაღებულმა ოპოზიციურმა დაჯგუფებამ მთლიანად დაყარა იარაღი და ჩაბარდა ხელისუფლებას. თურქეთის პრეზიდენტი სამხედრო უწყებაზე კონტროლის გაძლიერებას გეგმავს. პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვს ევროკავშირთან უსაფრთხოების კუთხით მჭიდრო თანამშრომლობა სურს. სომხეთის ოპოზიციურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა, რომელსაც 2 კვირაზე მეტი ჰქონდა დაკავებული ეროვნის პოლიციის ერთ-ერთი რაიონული შენობა, იარაღი დაყარა და ხელისუფლებას ჩაბარდა. ამის შესახებ იუწყება ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახური, რომლის ოფიციალური ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ერევნის რაიონული ქვეგანყოფილება თავისუფალია, ხოლო 20 ტერორისტი საპატიმროშია გადაყვანილი. სომხეთში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 17 ივლისის დილას სულ ცოტა 10 შეიარაღებული პირი შეიჭრა ერევნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში. თავდამსხმელები მოითხოვდნენ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაილ სეიფელიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის გადადგომას. ხელისუფლებამ ულტიმატუმი წაუყენა შეიარაღებულ ჯგუფს, ულტიმატუმის ვადა 30 ივლისს ამოიწურა. დღეს კი ჯერ ორმა შეიარაღებულმა პირმა დაყარა იარაღი, შემდეგ კი მთელი ჯგუფი ჩაბარდა ხელისუფლებას. თურქეთის არმიიდან დაითხოვეს 1389 ოფიცერი, რომელსაც ბრალი ედებათ შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეთულა გიულენთან კავშირში. ანკარა სწორედ გიულენს მიიჩნევს 15 ივლისის არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად. სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ანადოლუ სააგენტოს თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიიღო გადაწყვეტილება დახუროს ყველა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი და მათ ნაცვლად შექმნას სამხედრო უნივერსიტეტები. პრეზიდენტი გეგმავს ასევე პირად კონტროლს დაუქვემდებაროს თურქეთის არმიის გენერალური შტაბი და სამხედრო სადაზვერვო უწყება. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებისათვის ერდოანს პარლამენტის 2/3-ის, მათ შორის ოპოზიციის მხარდაჭერაც სჭირდება. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი მზად არის საკუთარი წვლილი შეიტანოს ევროპისა და მსოფლიოს უსაფრთხოების გაძლიერებაში.
чтобы мы не только помнили об ужасах войны,
но и мы должны გვახსოვდეს ომის საშინელება, არამედ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ურთიერთგაგების ნდობის ევროპასა და მსოფლიოში უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა სლოვენიაში, სადაც 30 ივლისს რუსეთის ლიდერმა მონაწილეობა მიიღო პირველი მსოფლიო ომის დროს 2015 წელს ჩამოწოლილი ნიაგრის დროს ალპებში დაღუპული ასობით რუსი სამხედრო ჯარის რუსი ტყვე ჯარისკაცის ხსოვნის პატივსაცემად აგებული მემორიალის გახსნაში. 30 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია სლოვენიას. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარემ დაიცვა ორგანიზაციის გადაწყვეტილება, რომელმაც რუსეთის სამთავრობო ანტისატოპინკო უწყების გამო ნაწილობრივი სანქციები დაუწესა რუს ათლეტებს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარემ თომას ბახმა 31 ივლისს ასეთ სანქციებს წინასწარი უწოდა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ რუსეთში სპორტის მრავალ სახეობაში სისტემური ხასიათი ჰქონდა დოპინგის გამოყენებას, კომიტეტმა გადაწყვიტა არა ეკრძალა რიოს ოლიმპიადაში რუსი ათლეტებისათვის მონაწილეობა. ნაცვლად ამისა კომიტეტმა შეიმუშავა კრიტერიუმების სია, რომელსაც სპორტსმენები უნდა აკმაყოფილებდნენ, მათ შორის მათ ბიოგრაფიაში არ უნდა იყოს დოპინგის გამოყენების არც ერთი შემთხვევა და სპორტსმენს გავლილი უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო ასპარეზობისათვის საჭირო ტესტირება. აქედან გამომდინარე, ადრე შერჩეული 360 სპორტსმენიდან რიოს ოლიმპიადაში მხოლოდ 250 რუსი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. მრავალმა საერთაშორისო ანტისატოპინგო სააგენტომ და ათლეტმა გააკრიტიკეს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის უპრინციპო გადაწყვეტილება, ზოგიერთმა კი თომას ბახს გადადგომისათვის მოუწოდეს. რომის პაპ ფრანცისკეს მიერ ჩატარებულ საკვირაო ლოცვას, რომელიც უზარმაზარ ტრიალმინდორზე გაიმართა კრაკოვთან ახლოს, 2,000,000 ადამიანი ესწრებოდა.
Cari giovani, non siamo venuti.
Ფილოსოფო ახალგაზრდებო, ჩვენ არ მოვსულართ ამ ქვეყანაზე განწყობისათვის, იოლი ცხოვრებისა და კომფორტულ სავარძელში მშვიდი ძილისათვის. არა, ჩვენ სხვა მისია ვაკისრია. ყვალი უნდა დავტოვოთ და ძალიან სამწუხაროა თუ ამ ცხოვრებიდან უყვალოდ წავალთ, განაცხადა რომის პაპმა შაბათს პოლონეთის ქალაქ კრაკოვის სოფელ ბზეგიში მსოფლიო ახალგაზრდობის ფესტივალის ბოლო დღეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცალენ. ჩვენს ეთერს კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული პროგრამა განაგრძობს.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы продолжаем обсуждать крупнейший допинговый скандал, наверное, в истории мирового спорта, уж точно в истории российского спорта, сотрясший олимпийское движение. Это не отстранение, но рекомендация отстранить российскую сборную от Олимпиады в Рио в связи с допинговым скандалом и ее частичный допуск, который сейчас буквально в эти дни, в эти часы обсуждается, кто из российских атлетов сможет поехать в Рио. И в этой связи мы продолжаем разговор о том, насколько вообще возможно очистить российский спорт от допинга. Насколько широко распространена эта практика в других командах, в других странах. Насколько вообще современная цивилизация может быть чистой и свободной от допинга. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это директор издания sports.ru Дмитрий Навуша и спортивный комментатор телеканала Евроспорт Россия Всеволод Соловьев. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я сразу хочу задать вопрос. Вот сегодня Путин в Кремле встречался с олимпийской сборной, в том числе и с теми, кто не поедет в Рио, кто был отстранен от участия с легкоатлетами. И он сказал, что это все политические игры, что политики переносят те правила, которые приняты в мире в большой политической интриге, в спорт. Но вот я хочу спросить вас. Это решение, которое было принято, о сначала рекомендации не допускать Россию к участию в Олимпиаде, а затем и вот этот вот частичный допинг, насколько оно политизировано? Вот скажем так, если бы не было Крыма, если бы не было нынешней конфронтации с Западом, если бы не было всей сирийской истории, иные могли бы быть решения? Что, может быть, сочинская история и не вскрылась бы, и не всплыла?
Мне лично кажется, что этот вопрос сейчас уже лежит в религиозной плоскости, и невозможно привести никаких доводов, которые изменят позиции людей, занявших одну либо другую из этих позиций. Я не вижу в этом политизированности. Я прекрасно понимаю, что информационное давление внутри страны и некоторый сдвиг сознания приводит к тому, что определенные люди, даже когда пенальти ставят в ворота футбольной команды российской, считают, что это какое-то политическое решение, но полагается некоторые санкции за некоторое нарушение прав. Вот так устроен спорт. И в Олимпийской хартии тоже присутствует возможность такого наказания. Я, кстати, я с самого начала был противником полного отстранения российской сборной. И, в принципе, предсказывал в большом количестве комментариев, что его не последует. И вот здесь как раз я уже учитывал политический аспект, потому что мне кажется, что полное отстранение и с педагогической точки зрения не будет полезным никому, потому что Россия окончательно может закуклиться, закрыться, воспринять это как враждебный потушник все шаг. Ну, просто не будут сделаны выводы и не произойдет изменений, ради которых расследование затевалось. Так что допуск может быть является политическим решением. А вот отстранение тех, кто отстранен, ну, там легкая атлетика на особом счету, и именно к ней был основной набор претензий. И я не могу сказать, что это незаконно. Можно оспаривать, конечно, принцип коллективной ответственности, и мне кажется, легитимным разговор насчет вот обсуждения этого принципа, оправдан он или нет. Но то, что согласно юридически, все основания были для решения.
Ну, вот какой процент соотношения политики и, так скажем, то, что это произошло бы в любом случае?
Ну, в принципе, тут можно вспомнить известное выражение, что если у вас параноид, еще не значит, что за вами не следят. Мне кажется, что действительно в любом случае политический момент в этом решении есть. Другое дело, что политического заказа, как вот со стороны там, государств и так далее, конечно же, не было. Но существовал какой-то социальный заказ в обществе, что называется. Потому что, в принципе, я вот слежу довольно активно и за зарубежными средствами массовой информации, за соцсетями, различными сообществами, в том числе вот спортивными, американскими в первую очередь. И везде все время вот нарастал градус напряженности, восприятия российских спортсменов, в том числе как таких исчадий ада. Это постоянно выскакивало в комментариях у людей. Например, вот не далее, как вчера было заседание Федерации гребли, которое приняло решение допустить только лишь 6 российских гребцов. При этом из 20, по-моему, там 8, кто получил лицензии олимпийские. И при этом большая часть из них, у тех, кого не допустили, не имела никаких там историй, связанных с допингом. И вроде как обоснование к этому было сказано, что у них недостаточная история проверок допинга за пределами России. Хотя, в принципе, все, кто отобрался на Олимпиаду, они отобрались через там европейские регаты, через чемпионаты Европы и так далее. То есть они в любом случае энное количество проб прошли. Но в итоге, вот что мы видим в комментариях, все радостно салютуют на вот сайтах грибных, англоязычных, радостно салютуют, что вот поймали множество, точнее, не допустили вот множество жуликов, и все довольны. То же самое, мне кажется, что вот та же история с Мельдонием, которая просто-напросто является таким кейсом какого-то памятником русскому раздолбайству, он в итоге тоже сработал вот на нагнетание этого градуса нетерпимости к российским спортсменам в зарубежном обществе.
Да, но вот как раз случай с Мельдонием, он же опровергает любые политические потенциал вот, по политической подоплеке давления на Россию в этой области, поскольку, по сути, были отменены все наказания, которые там формально могли быть применены к российским спортсменам, павшимся на Мельдонии, за исключением единиц. Там,
вот они как раз таки были отменены, но при этом сейчас речь идет о том, что вот системное употребление допинга, все попались, при этом вот когда уже перестало работать российское агентство РУСАДА допинговое, было взято несколько тысяч проб. И если убрать вот те там 90 или больше проб на Мельбоне, то положительных проб было там то ли 2, то ли 3, то ли 4. То есть, в принципе, единичные случаи.
Однако... И было 4, да, но, с другой стороны, сейчас был не соревновательный этап. И было бы очень подозрительно, очень было бы опрометчиво со стороны российских спортсменов, зная, что проверка будет не условной какой-то, какой она, возможно, была в предыдущие годы, а она будет, ну, там, настоящей. Очень было бы неосмотрительно с их стороны все-таки придерживаться практики, если эти практики существовали, допингов.
Вот все поднимают тему, действительно, что есть ныне такая всеобщая предвзятость по отношению к российским спортсменам. Но, с другой стороны, не была ли она заложена всей предыдущей практикой и чистой статистикой допинга, выявленных случаев допинга, еще до того, как начал раскручиваться скандал с Родченковым, еще до легкой атлетики, еще до доклада легкоатлетического? Ведь я посмотрел чисто по статистике России очень на плохом месте.
Я считаю, что да, частично это груз...
То есть не плохом, а на первом
груз,
месте.
Груз,
но не на первом, очевидно,
груз
на, нарушений, где-то на четвертом-пятом месте.
Груз нарушений, накопленных
за... По процентному? Или по абсолютному?
И в абсолютном, тем более, в абсолютном, там, насколько я помню, не Ничего. Готов сейчас утверждать, но на первом месте в абсолютном значении, по-моему, Украина располагается. В России где-то там четвертые, пятые места занимает. Но, безусловно, это одна из самых проблемных стран. Но, тем не менее, вот к тем странам, которые даже обошли Россию, каких-то вот претензий такого вот коллективной ответственности предъявлено не было.
Да, извиняюсь, Дмитрий.
Ну, с моей точки зрения, фактор... Этот, безусловно, присутствует, вне всяких сомнений, и также присутствует и упоминается в отчетах ВАДА фактор высокой толерантности к допинговым нарушениям и к допинговым нарушителям. Вот, извините, у нас там случай с тренером по ходьбе из Саранска, 24 воспитанника которых провалили допинг-пробы, 24.
Это в принципе, Чагин,
да.
Но там вообще клиника.
Трех или четырех случаев человек уже... должен был быть как-то все-таки, наверное, подальше от спорта профессионального, и детского, наверное, тоже все-таки отодвинут как можно дальше.
Причем, он же, вы знаете, он продолжал тренировать, он вроде как там в машине с тонированными стеклами ездил.
Да, после
ездил,
того, как его отстранили, его прятали, и да, и он не был отстранен от работы. То есть мы в России все-таки немножко есть такое отношение к допингу, как к правилам дорожного движения, что главное не попасться, а не главное их соблюдать. И таких примеров довольно много. Вот буквально на днях в Орловской, что ли, области советником губернатора по спорту стал тяжелоатлет, который попался на допинге. Это, к сожалению, очень плохой сигнал о уровне там, отношение к допингу в стране.
Ну, нулевой толерантности, конечно, нету. Да, я думаю, все тоже согласитесь, так что мы с вами, так сказать, как знакомые по лыжному спорту, знаем, что когда катаемся по лыжной трассе Ларисы Лазутиной Воденцовой, и она, в общем-то, уважаемый человек, и открывает соревнования, вручает медали, хотя известна ее допинговая история.
Да, тогда как, извините, в Соединенных Штатах Лэнс Армстронг был абсолютно культовым спортсменом и, в общем-то, был уничтожен, кроме физического, конечно, смысла, его карьера, его образ, его рекламные контракты, Мэрион Джонс, там, ну, бесконечное количество культовых спортсменов просто, ну,
Ну, даже Шарапова, то, что сейчас Шарапова происходит в Америке.
Я думаю, что
она добровольно все это сдала.
Там, в случае с Шараповой, там все происходит, к счастью, намного мягче. Я ей сочувствую даже скорее, хотя это тоже, возможно, там, не говорит о моей там, нулевой толерантности по отношению к допингу. Ну, потому что был и фактор добровольного признания, и был фактор того, что Мельдони, ну, вот как бы допинг, как бы вроде не очень.
В данном случае, конечно, можно говорить о том, что в России была очень мощная предыстория, и в любом случае нет в стране вот этой нулевой терпимости, и отношение к допингу очень-очень шаткое. Хорошо, а что я хочу понять, что будет теперь с сочинскими пробами и с результатами зимних Олимпийских игр?
Ну, тут тоже вопрос во многом в юридической плоскости находится, при том, что опять-таки, многие решения, как мы видим, продиктованы скорее не юридическими, скажем так, запросами вот этой коллективной ответственности. Принцип, он же как бы не соответствует духу закона. Более того, есть и ситуация с тем, что вот знаменитое дело Лашона Мерита, которое в итоге привело к тому, что многих-многих спортсменов, которые прежде были уличены в употреблении допинга, в итоге все-таки признали способными принимать участие в Олимпийских играх. И вот сейчас, опять-таки, этот прецедент Лашона Мерита, получается, пересматривается, потому что четкая рекомендация дана гражданам России, представителям сборной России, у которых была история с допингом, не допускать до Олимпийских игр. При этом, если у человека другой паспорт, он представляет другую страну, никаких проблем у него с допуском к Олимпийским играм нет.
И сегодня, правда, британская «Таймс» написала о том, что это было предложение России поступить таким образом в порядке компромисса для того, чтобы допустить остальных спортсменов. Давайте мы дисквалифицируем тех, у кого была допинговая история, несмотря на то, что срок наказания уже прошел. Ну, не знаю, насколько этому можно верить, такая публикация была.
Да, но что касается вот ситуации с сочинскими результатами, там ведь тоже все фактически базируется на словах Григория
Родченкова,
который, безусловно, мы, наверное, покривим душой, если будем считать, что он там все сочиняет, но как бы никаких доказательств каждому его слову нет. И, то есть фактически он может показать пальцем на любого спортсмена, на любую там пробирку, грубо говоря, и сказать, что вот тут допинг был, я это знаю.
А пробы Б, они уже все подменены? То есть сейчас фактически проверки никакой провести невозможно.
Если верить Родченкову, то все было.
В случае с Родченковым, я тоже не могу сказать, что у меня есть полное доверие к его словам. С другой стороны, есть феномен Эдварда Сноудена, тоже, в общем-то, на показаниях одного человека. Вот, общество мировое достроило невидимые зоны, той структуры проверки коммуникации американских граждан, и там не только американских. В России уже было два таких Сноудена. Первым была лейкатетка Соловьева, и это, к сожалению, там два больше, чем один, и Родченков был значительно более высокопоставлен. Кстати, поэтому именно к нему основные вопросы. Я думаю, что он как человек, который непосредственно виноват и обвиняем, в его показаниях может быть попытки увиливания и какие-то неточности.
Соловьева или Степанова?
Степанова, я прошу прощения за ошибку. Это, мне кажется, может не вызывать полного доверия, и, несомненно, только по словам Родченкова никого дискуссировать, ни у кого отбирать медали не будут. Мне кажется, это невозможно. Для этого просто может быть
заспорим. Тем не менее, запрос, опять-таки, есть, и мы видим, как многие спортсмены, тот же Мартен Фуркат или там Беки Скотт, все тоже сплотились, такие боевые порядки, и кричат «Ату, его надо наказать». И, в принципе, мне кажется, вообще все это связано с каким-то непониманием западным обществом того, как существует российский спорт. Потому что вызывает наибольшее отторжение сейчас? То, что вот государство замешано. Потому что на самом деле такого же масштаба допинговые разоблачения, это тоже разоблачение Лэнса Армстронга или там дело Фестины еще там конца 90-х годов.
Американские легкоатлеты.
Большое количество мировых звезд.
Что больше всего, скажем так, бесит зарубежную публику, что вот там государство вовлечено. Но зарубежное общество не понимает просто само, как существует российский спорт и вообще какая у него история. Потому что если зарубежный спорт – это коммерческий продукт, которым крутится без участия государства миллионы и даже миллиарды долларов, и везде на это, все спортсмены, соответственно, вовлечены в эту пирамиду, где огромные корпорации. А в России, в том числе за счет того, что вот была история Советского Союза, в том числе там из-за неустроенности 90-х годов, весь
спорт
он
не состоялся у нас.
Да, нет как таковой модели коммерческого спорта. И поэтому вот роль вот этих гигантских корпораций, там, которые там, Армстронг, там, все что угодно, доктор там, Фуэнтес и так далее, все это выполняет как раз вот роль этого государства. И так уж получилось, что Министерство спорта – это вот такая единственная крупная корпорация в России.
Ну, и... надо ли им это, да, Сева, понимать, что у нас так устроено, в России так устроено? Потому что для мировой публики это отягчающие обстоятельства. Это не то, что отдельные спортсмены мухлевали, это то, что говорит о том, что существовал сговор. То есть даже с чисто юридической точки зрения, как бы, есть отдельные случаи, да, неправильного поведения, а есть... по предварительному сговору, по умыслу и с поддержкой государственных агентств. Конечно, это все на высшем уровне выглядит крайне неприглядно. И да, я согласен с тем, что есть, конечно, предубеждение, но теперь у России совершенно фантастический репутационный ущерб понесла. Потому что, смотрите, мне кажется, что это вообще на все сейчас будет проецироваться. Да, это будет проецироваться на научные степени. Сейчас, тем более, как пойдет, я думаю, что на Западе все больше и больше там освещают работу диссернета. Это пойдет на, и сейчас уже даже там, скажем, российским докторам, людям, имеющим медицинские дипломы, надо проходить огромную совершенно процедуру их сертификации на Западе. То есть мы вот сейчас сидим, даже, наверное, еще не понимаем, насколько мощный был нанесен удар по репутации России во всем.
Нет, ну даже есть уже вещи, которые были озвучены, и которые были озвучены МОК. МОК предложил спортивным федерациям пересмотреть планы по проведению крупных спортивных турниров в России. И это тоже еще фактор, вещь, которую нам предстоит осознать. Мы собирались проводить чемпионат мира по биатлону. Большое количество, на самом деле, спортивных турниров в Красноярск, на Универсиаду.
Универсиаду, да.
И так далее, и так далее. И мне кажется, что в ближайший год-полтора никаких таких решений в пользу России принято не будет, а может быть и больше. Это зависит от дальнейших шагов России по
очищению,
либо имитации этого очищения. Потому что у нас все-таки был вот период, полгода до Олимпиады, когда Легкоатлетическая Федерация уже приняла решение об исключении сборной России. Был период, когда на уровне риторики Мутко и даже Путин говорили, о, у нас есть некоторые проблемы, их нужно решать. Им казалось, что вот имитация решения проблем, ну, вот нас сейчас дисквалифицировали для того, чтобы здесь нас вернуть обратно в мировой спорт, в легкой атлетике поедет. Нет, не оказалось это убедительным. И вот эта сейчас смена риторики, что это политиканы какие-то, она не выглядит убедительно, поскольку ни с вами Мутко, ни Путин, их же самих не сопоставляется сказанными совсем недавно.
Насколько чемпионат по футболу 2018 года может быть под угрозой?
Мне кажется, что он не под угрозой по нескольким причинам. Одна причина, ну, чисто допинговая. В футболе просто проблема допинга существует, ну, в значительно меньшей степени. Если такие виды спорта, как тяжелая атлетика, легкая атлетика, ну, им просто велоспорт, ему просто допинг угрожает самому их существованию. Например, в случае с тяжелой атлетикой неоднократно велись дискуссии о том, не стоит ли ее исключать, если там так много допинга, так много людей на нем попадается. А в случае с велоспортом, коммерческое будущее велоспорта, ну, было под серьезным ударом из-за всех этих допинговых случаев. То в футболе эта проблема не имеет системного характера, там единичная нарушения, их просто мало в процентном отношении, и допингом просто невозможно решить там все задачи футбола.
Ну, то, что да, то, что касается там соревнований с циклическими видами, с силовыми видами спорта, там
уже... Есть еще работа тренера, есть тактика, есть техника, то, что не вполне там, где допинг не может быть значительным подспорьем.
И при этом стоит отметить, что, в принципе, как вот любой из крупных спортов, которые, так сказать, являются индустрией, футбол, там, в США, там, НХЛ, НБА, бейсбол и так далее, все они, в принципе, долгое время, во-первых, вообще не подписывали кодекс ВАДА и не допускали допинговых эмиссаров к себе, потому что считается, что это зрелище. Здесь у нас неважно, каким образом цель добивается, при этом...
Ну, кстати, ВАДА конфликтовала и давила о них очень активно. Тот же Ричард Паунд, будучи канадцем, очень жестко проходился по национальному канадскому виду спорта хоккею по лиге НХЛ, которая препятствовала работе ВАДА на своей территории.
И по-прежнему и сейчас закрыты?
Уже не так бескомпромиссно, как прежде.
Ну, в общем и целом, мне кажется, что все-таки вот эти виды спорта ограждены от скандалов допинговых в таких количествах, в первую очередь, благодаря тому, что вот они обладают той силой, мягкой силой. Да. Да, они это в любом случае, они диктуют правила уже всему.
Ну, я не уверен, что это так. Мне кажется, что здесь другой аспект еще важен, кроме того, что допинга мало просто в футболе. То, что это нам, это многим у нас там кажется, что это есть некий монолитный Запад, который вот нас там пытается подавить. На самом деле МОК и ВАДА, ВАДА это такие прокуроры, действительно такие злые ребята, которые вот прям, они на войне с допингом, и они вот очень бескомпромиссно, они, у них нет авторитетов, они вот НХЛ и атака на НХЛ – это лишнее тому подтверждение. А ФИФА с МОКом не соотносится более-менее никак, полностью автономная организация, у них очень мало общего, в принципе, во взаимодействии. Ну, футбол есть на Олимпиаде, но в символическом каком-то объеме. А если, в принципе, подпускать какую-то политику, ну, я не знаю, мне кажется, что наличие чемпионата мира в России 2018 года говорит о том, что до 2018 года Россия не будет воевать в Донбассе, не пойдет на Прибалтику, не будет в Грузии, ничего такого не произойдет. Ну, это просто некая гарантия того, что все будет спокойно на протяжении как минимум двух ближайших лет.
Побольше бы, да, таких якорей и привязок. Спорт и мир в этом отношении. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». В гостях у нас Дмитрий Наушев и Всеволод Соловьев. Мы вернемся буквально через пару мгновений. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорим мы сегодня о дисквалификации, как я называю этот эфир, дисквалификации державы. Собственно, тот суровый приговор, который был вынесен всемирными допинговыми агентствами и спортивными властями России в связи с последними разоблачениями о массовой государственной системе применения допинга в Сочи и в связи с частичным допуском России на Олимпиаду, где, конечно, сборная будет практически в уполовиненном составе. Так что сейчас мы снова обсуждаем допинговую тему. Что я хочу спросить? Вот мы по одному мифу прошлись в первой части. В какой степени допинговые разоблачения являются политикой и полностью политически мотивированы? И второй миф, которым оперирует российское массовое сознание, называется «жрут все». Применяют допинг все. Вот насколько всерьез можно к этому относиться? Что, потому что большинство комментаторов, сейчас все стали специалистами, как в июне все были специалистами по футболу, в июле все стали специалистами по допингу. И все пишут с апломбом, что как бы спорт высших достижений невозможен без допинга. И вот, скажем, в лыжах у норвежцев. Вот смотрите, говорят, все норвежцы астматики. Якобы Норвежская федерация купила, значит, ФИС, купила антидопинговое агентство и пробила своим возможность пользоваться антиастматическими средствами. Вот, Всеволод, хочу вас спросить, насколько вот эта мифология действительно соответствует действительности? Жрут все.
Ну, во-первых, что касается вот этих мифов о норвежцах, тут сейчас не самое лучшее время для разоблачения этого мифа, потому что вот на фоне как раз вот этого допингового скандала с Россией затерялся скандал, такой скандальчик, даже не совсем скандал, а да, с лучшим лыжником последних двух лет, Мартином Йонсрудом Сундбю, который, как выяснилось сейчас, вот буквально несколько дней назад, 19 месяцев назад был таки протестирован положительно на, в том числе, большем количестве противоастматических препаратов, чем было допустимо, даже с его терапевтическими исключениями. И в итоге за эти 19 месяцев информация никоим образом не просочилась в СМИ, хотя вот все 19 месяцев эти российские, даже официальные лица говорили, вот, норвежцы астматики и так далее. И в итоге, спустя 19 месяцев, таки было принято решение задним числом лишить Сундбю побед в Кубке мира и в Тур де Ски. А при этом сейчас ему дали отстранение на 2 месяца соревнований, то есть летом как бы для лыж это не так и страшно. Поэтому, в принципе, вот...
Ну, там ошибка врачей, как говорят сейчас Норвежская Федерация, что это просто врачи не указали там правильную дозировку препарата.
Да, это все действительно возможно так, вот, к сожалению, мы никогда всей правды не узнаем, но, в принципе, конечно, вот сейчас получили дополнительные дополнительный козырь те, кто поддерживает вот такую позицию, что живут
все у норвежцев с астмой. Почему так получается, что у них такой высокий процент астматиков у лыжников и биатлонистов высших достижений?
Ну, тут есть разные мнения. Вроде как официально принятая точка зрения мирового сообщества, что, во-первых, занятия спортом на холодном воздухе способствуют развитию вот астмы физического усилия. Плюс тут еще вопрос диагностики. Например, вот я дожил до 35 лет сейчас, в 33 года мне поставили диагноз астма в России, при том, что я еще там 15 лет назад имел те же проблемы, выступал на довольно серьезном уровне в лыжных гонках и понятия не имел о том, что у меня есть астма.
Был такой козырь неиспользованный.
Да, был неиспользованный козырь. И в итоге, то есть тут еще вопрос того, как поставлена диагностика именно конкретного заболевания. Потому что, например, в США ставят в десятки раз, если не больше, больше диагнозов диабет, потому что у них другой критерий подхода к этому диагнозу, чем, допустим, в России. Также вот в Норвегии гораздо больший процент населения является астматиками, по их статистике, чем в России. В России там это единицы процентов, там это, по-моему, около 15% населения и так далее. То есть это влияет, как диагностируют, вот это занятие спортом на холодном воздухе. И тут возникает следующий вопрос, который наиболее важен. Насколько реально вот эта астма, которую можно, вот вроде как нельзя ее симулировать, насколько вот эта астма, которая появляется только лишь на холодном воздухе, насколько она является реально астмой? Потому что тут либо помогает препарат, вот эти Венталин, сальбутамол, Симбикорт, они либо помогают улучшить твой результат, либо, как считается, здоровому человеку не помогает. Но если они не помогают, то тогда, собственно говоря, здоровыми бы не стали пользоваться им, и не надо было вносить
запрещенных препаратов. Здесь же еще, кстати, может быть один, то, что в Норвегии гораздо более щадяще и гуманно относятся к отборам спортивным, потому что, если, скажем, в России человек с астмой, диагностируется астма, то его списывают из там олимпийского резерва. А в Норвегии, может быть, там ведут человека до конца.
Ну, сейчас, правда, всплыла информация о том, что Александр Легков, по словам его нынешнего тренера Крамера, тоже является астматиком, при том, что в этот же день буквально президент Федерации лыжных гонок России Елена Вельга говорила, что в России нет астматиков, кому верить тут непонятно. Но в любом случае, главное отличие – это то, что у нас действительно нет нулевой терпимости к тем, кто попался, с одной стороны, допинги, потому что у них все-таки в той же Норвегии или там Финляндии человек становится изгоем. Но исключать того, что многие, занимающиеся спортом высших достижений, ничего не применяют, довольно-таки трудно, учитывая тот вал обвинений, которые мы видели в том же велоспорте, когда и Армстронг, и вот каждые там буквально 2-3 года выясняется, что там какой-то просто невиданный масштаб нарушений, при этом те, кто попался, еще там 2 года назад клеймили своих товарищей, которые тогда попались. Да.
Ну, мне кажется, действительно, есть в значительной степени проблема допинга не только в России. Существует в большом количестве циклических видов спорта, что, на мой взгляд, очень сильно бьет по их популярности. Вот я лично предпочитаю игровые виды спорта, в том числе и потому, что качество там, чистоты зрелища и отсутствие манипуляций, вероятность того, что они отсутствуют, выше. Есть фактор фармакологии, не вся фармакология. Фармакология – это не запретное слово. Многое, что разрешено, а многое, что просто создается на наших глазах, и просто не успели запретить. Это является такими препаратами, которые там, или сочетаниями препаратов, которые могут использоваться. Но я не вижу никакой альтернативы у спорта, кроме как вести жесткую борьбу, даже отказываясь от звезд, которые на это попадаются, даже применяя какие-то, может быть, репрессивные меры, кроме как альтернативы просто не существует, потому что если
чуть-чуть хотя бы отпустить эту ситуацию, то люди без допинга вообще не смогут выигрывать. Да, допинг не сделает из меня сильного спортсмена, но сильному спортсмену он может придать 10%. Да. А 10% – это очень большая разница в классе на топ уровне. 5, 10, 3% – это очень значительное преимущество.
Вот насколько, вот скажем, сильная жесткая позиция федерации международных помогает очиститься тому или иному виду спорта? Вот велоспорт, все, вот после страшного армстронговского скандала. Насколько удалось подняться велоспорту? Только что закончился Тур де Франс. Вот вы насколько верите, что нынешний тур был чистый?
Ну, единственное доказательство того, что велоспорт стал чище, возможно, это то, что результаты велосипедистов на самых там культовых перевалах, когда нужно ехать там исключительно вверх, там 15 километров и так далее, стали чуть-чуть похуже на там минутку-другую.
И поближе друг к другу. Там да, очень интересно дается статистика по ватам, и все примерно одинаковые ваты выкручивают.
Вот, то есть вот это может быть чуть-чуть доказывает то, что ситуация стала получше. Хотя, с другой стороны, опять же, может быть, если так предполагать, и быть сторонником вот этой теории заговора, может быть, все примерно употребляют одно и то же, и в итоге мы имеем такую вот картину статистически довольно-таки приятную. Не знаю, насколько полностью удалось от всего этого избавиться, но...
Я думаю, что полностью не удалось и никогда не удастся. Это будет борьба как бы меча и щита постоянно, и тот и другой инструмент будут совершенствоваться, и разоблачение допинга, и фармакологические препараты, их сочетание, способы применения и так далее. Более того, кровяной допинг, который появлялся совсем недавно.
Более того, мне кажется, они зависят друг от друга с точки зрения финансовой успешности производителей допинга и, соответственно, борцы с допингом. Это то же самое, что вот были истории с антивирусными компаниями, что некоторые компании, которые производили антивирусы, да, производили вирусы для компьютеров, соответственно, сами себе обеспечивали заказ на будущие вот свои продукты. Поэтому нельзя исключать, что тоже работают связки фармакологические концерны и борцы с допингом. Вот. Но в любом случае получается так, что если вот у нас общество во всех слоях уверено, что все жрут и чистый спорт невозможен, то за рубежом, вопреки тем фактам, которые периодически скрываются, все равно в общем и целом общество уверено, что чистый спорт возможен. И вот это, мне кажется, и есть вот та разница, которая также и способствует тому, что вот сейчас и такой градус...
Здесь, мне кажется, очень сильно влияет вообще в целом моральная и нравственная атмосфера в обществе, и тот пермиссивизм, та вседозволенность и цинизм, который воцарился в России в последние, не знаю, там 10-15 лет. Не только правила дорожного движения, в целом в отношениях там людей в бизнесе, в личных отношениях, да, не знаю, то те модели, которые у нас там с сериалами, в масс-медиа постоянно распространяются, она очень четко отражается вот этой вот в этой допинговой истории. То есть действительно в России, по-моему, верят, что вот действительно не пойман, не вор. Вот эта вот идеология, она насколько действует в обществе, она просто неожиданно вдруг выплеснулась на всемирный уровень. И все это увидели. А так это внутри как бы варилось и варилось.
Оно, да, будет очень неприятно, если будет вывод основной, который будет сделан, что нужно лучше прятаться, а не все-таки начинать борьбу внутри себя с допингом, а самое главное пытаться улучшать спортивные результаты страны в отдельных дисциплинах в целом, не на последней миле, когда вот у нас 2 года до Олимпиады, давайте мы накачаем спортсменов, да, а уже там, не знаю, начинать думать про Олимпиаду 2030 года и то, каким подойдет вот то поколение, кто сейчас, вот, не знаю, в детский сад ходит или там в школу.
Как там, если на посмотреть, самом деле, поднять спорт в целом? Система вся допинговая, она же не только наверху, она же с самого низа начинается. Вот как немножко зная вот циклические виды спорта, ведь уже если человек пошел там в какой-то резерв, олимпийский резерв, школу олимпийского резерва, уже, как я понимаю, какая-то фармподдержка, о которой, может быть, даже родители и сами дети не знают, она предлагается с достаточно ранних времен.
Без фармподдержки-то в целом никуда да, вопрос. Ну, вопрос, если там заведомо нелегальные вещи, да, и здесь вот, наверное, тоже тот фактор, о котором мы с вами говорили, фактор толерантности. Либо приятие.
Насколько вот вам это известно? Насколько вы считаете возможно, что это не проблема только олимпийских атлетов, а это проблема, которая идет по всей вертикали российской спортивной машины?
Ну, множество слухов ходит о том, что там шприцы летают на всяких детских чемпионатах России, юношеских, и там полностью забиты все мусорки в радиусе там 2 километра шприцами. Но на самом деле как-то вот с таким я лично не встречался, но тем не менее вот восприятие среди молодых спортсменов, в том числе в России, есть того, что допинг – это необходимое условие для достижения результата. И, кроме того, вот часто происходят случаи, в том числе и с российскими, даже любителями спортсменами. Вот буквально недавно одного известного российского велосипедиста в категории «Мастерс» уже за 50 лет его в очередной раз дисквалифицировало международное агентство. Более того, он даже принимал после дисквалификации участие тут во внутрироссийских соревнованиях.
Сказал бы, что ему нужно после 50 лет, да,
по триатлону. И, в принципе, принял участие, и только потом, благодаря вот бдительным участникам, его дисквалифицировали. И надо отдать должное вот организаторам соревнований в Сочи, Iron Star. Они все-таки ту команду дисквалифицировали и заявили о том, что вот они придерживаются нулевой терпимости к допингу, и даже сейчас заявляют о том, что вот на этих соревнованиях Iron Star, Казани, там, Сочи будут проводиться допинг-тесты даже для любителей. То есть, в принципе, отдельные случаи положительные в российском спорте есть. Но в среднем по больнице, конечно, ну да, понимание вот того, что без допинга никуда, оно, к сожалению...
Да, соглашусь здесь, что действительно очень сильно восприятие влияет. Потому что вот сам занимаюсь и лыжами, и велоспортом, в разговорах там на любительских чемпионатах России, Москвы, там общаюсь с юниорами какими-то. Вот это вот постоянно тема возникает, и ее отношение к самой
этой теме допинга... А что ты принимаешь, спрашивают,
как само собой разумеющееся, он едет, ясно, как он едет там, типа, в первые тройки, там, ребята все на фарме едут. Как бы никто никому свечку не держит. Но постоянные истории какие-то, что даже вот лыжники-любители сильные ездят на гонке World Lopet, что этот там без капельницы никогда не ездит там какой-то один. То есть, вот это, конечно, очень неприятно, хотя еще раз скажу, лично я вот свечку не держал. Лично я не видел, как мой, так сказать, там, товарищ лыжник себе там загонял в вену или там брал там старую кровь.
Ну, я лично знаю, это несколько хуже, но был у нас один глава крупной спортивной федерации, медалиемка, и, к сожалению, не могу его назвать, был, он уже покинул свой пост, у него были каждый год такие встречи в формате off the record, в модном формате с журналистами, и он, в общем, так публично хватался за голову вообще, если бы я знал, насколько все плохо и тяжело. К сожалению, он говорит, что единственный критерий, да, который, задача, которую могу перед собой ставить, поменьше попадаться. Но попадались в том числе топовые спортсмены, известные из его вида спорта. Человек, люди об этом говорят вслух, и изнутри они видят, конечно, большую проблему.
Ну да, я думаю, резюмируя эту часть нашего разговора, скажем, что действительно было бы наивно и смешно думать, что это не имеет большого распространения, что это какие-то, если кто такой, кто и где у нас порой, да, якобы там на самом верху попались. Нет, просто сочинское, то, что неожиданно вот это вот какой-то, так сказать, край этого покрывала отогнулся, и мы увидели ту страшную историю, но это только край покрывала, и мне кажется, что вся эта история, она корнями уходит и в любительский спорт, и в массовый спорт, и в детско-юношеский спорт, и во всю систему отборов, и, в общем-то, я думаю, надо говорить о том, что в России существует, как, по-моему, где-то у вас тоже, Дмитрий, я читал там в каких-то блогах, как система крепостного театра, да, крепостного спорта. Спорт у нас при государстве. И до тех пор, пока государство ставит задачи, как сталеварам дается план, так и спортсменам дается план. Вот, до тех пор будет система стимулирования допингом. Мы продолжим наш разговор через пару мгновений. И снова добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И наши сегодняшние гости – это Дмитрий Навоши, директор издания «Sports.ru», и Всеволод Соловьев, спортивный комментатор телеканала «Евроспорт Россия». Говорим мы о допинговом скандале, который сотрясает мировой и, конечно, прежде всего, российский спорт, о том, насколько, так скажем, практики допинга прописаны вообще в самой структуре российского спорта, в российской спортивной машине. Вот мы этой темы уже коснулись. И, конечно, здесь в большой степени это, наверное, наследие еще советского спорта, да, потому что там вспоминая те допинговые скандалы, которые затем уже разоблачались в соцстранах, вот ГДРовская машина, кубинская, там, глядя на то, что многие рекорды Олимпиады 80 до сих пор не перекрыты. То есть это все где-то, наверное, сильно начало употребляться 70-е и 80-е годы.
Скорее, 60-е годы были первой такой ласточки, когда и в 60-м году на Олимпиаде в Риме умер один из участников велогонки. Потом, по-моему, в 68-м, кажется, умер на Тур-де-Франс Симпсон.
Симпсон, да, на Мон-Ванту.
Да, на Мон-Ванту. Соответственно, корни-то уходят, да, как раз в 60-е, когда просто был, наверное, какой-то ничем не ограниченный прием, в том числе и там психотропных препаратов, и амфетаминов, всего чего угодно, что вот, видимо, стало уже пугать, в том числе вот и лидеров мирового спортивного движения, функционеров, там, федераций. И в итоге вот на тех дрожжах 60-х годов эта индустрия, видимо, пережала очень сильно контроль. И вот рекорды 70-х, 80-х, они, да, действительно, возможно, недостижимы сейчас. Но, опять же, всегда люди ставят перед собой цели, и мы там не посыпали голову пеплом, мы считали, что только мы считаем, российские спортсмены считают, что цель оправдывает средства. В принципе, подобный майндсет, подобное настроение, оно, в принципе, соответствует любому практически спортсмену, который достиг чего-то, потому что он пытается сделать все. В этом и, собственно говоря, суть профессионала. Мелочь, там, дьявол в мелочах, каждая мелочь имеет значение, и он, в принципе, готов отдать все для того, чтобы добиться победы. Более того, ведь были какие-то опросы из серии, что если там тебе сейчас дать какую-то волшебную таблетку, благодаря которой ты там станешь олимпийским чемпионом, но через 4 года умрешь, и подавляющее большинство выбирает
таблетку,
да, чтобы стать олимпийским чемпионом, а там уже хоть трава не расти.
Не, ну естественно, но речь идет о системной поддержке, конечно, я думаю, так, где, как в социалистических странах, этого все-таки не было нигде. Дмитрий, да, если посмотреть.
Ну, мне кажется, ГДР, что да, например, частично Румыния. Здесь, конечно, мы имеем дело с наследием советских времен, но частично вот моя гипотеза состоит в том, что у нас есть некий разрыв между текущим состоянием спорта в России и амбициями текущими российского спорта. И отчасти, возможно, это не советская, а вот какая-то такая нео, как бы такая вот российская, такая имперский такой подход, что мы все равно должны выигрывать Олимпиады, несмотря на то, что у нас процент занимающихся спортом, ну, в общем-то, уже в разы, если не на порядок, уступает и американским цифрам, и западноевропейским, и так далее. Нам нужно повышать просто доступность спорта для, там, на самом деле, детей, качество методик, зарплаты тренеров и так далее, и так далее. Просто это длинный путь. И длинными путями ходить тяжело, долго, дорого. И, к сожалению, люди, которые пойдут по этому пути, могут уже не застать результаты. И это как бы не позволяет многим в России по этому пути двинуться.
Рио что-то может поменять? Или вот у меня, потому что есть все-таки большой страх, что сейчас пустили, я думаю, будут какие-то медали. Я буду, думаю, в любом случае будут красивые победы российских атлетов. Они будут красиво поданы в медиа. И вроде как гром грянул, перекрестились, ну, пронесло, поехали дальше.
У меня как раз противоположная надежда. Мне кажется, что если бы было полное исключение России, возможно, ничего, кроме выпуска пара и такой антизападной риторики, мы бы не услышали. Россию же не выбросили из мирового спортивного сообщества. Все равно, на самом деле, решение было умеренным. Оно не было там супер жестоким. Мне кажется, что должно прийти осознание, что нужно что-то менять.
Мне кажется, что все-таки каких-то серьезных глобальных выводов не последовало бы ни в случае полного отстранения, ни вот в случае такого половинчатого решения. И, к сожалению, вряд ли какие-то
будут предприниматься попытки как-то вот изменить вот эту ситуацию. Потому что, в принципе, опять-таки вот скажут, ну вот мы боролись, мы сделали все, что могли. Это вот получается антироссийская риторика, политика привела к тому, что мы в урезанном составе поехали на Олимпиаду, там ничего не выиграли, и только из-за этого.
И... Нет, но есть же весь остальной фон. В принципе, российские спортсмены находятся в достаточно унизительном состоянии сейчас. Они подозреваемы просто по факту того, что они российские спортсмены, и они, их тренеры, там, возможно, какие-то еще люди в спорте, как-то должно это их задевать, и должна быть попытка реальные там, шаги к изменению репутации этой начать предпринимать, и, возможно, снятию вот этого заведомого подозрения.
Но какими ресурсами все это может достигаться? Ведь, опять-таки, мы приходим к тому, что у нас нет как такового коммерческого спорта, у нас недостаточно высокий уровень жизни за пределами там, Москвы, Санкт-Петербурга, там, может быть, Казани. Соответственно, нет возможности у среднестатистического человека вкладываться, там, платить достаточные деньги для занятий спортом, для того, чтобы там, ходить, опять же, условно говоря, на стадионы, поддерживая тем самым коммерческий спорт, потому что Москва, она перенасыщена зрелищами, и тут бесплатно никто не идет на чемпионат мира. А в условной там, глубинке
никогда ничего не появится.
Нету ни инфраструктуры, и нету у населения денег, чтобы пойти, собственно говоря, заплатить. Вот сейчас чемпионат мира по хоккею был, билеты в Москве были там 5, 10, 15 тысяч рублей на один матч там российская сборная. Естественно, если это был бы турнир где-нибудь там в глубинке, где, в принципе, есть дефицит зрелищ и есть запрос, может быть, на такие матчи, но пойдут за совершенно другие деньги люди на стадионы. Поэтому...
Здесь я абсолютно согласен. Это, может, немножко выходит за прямую тему разговора, за тему допинга.
Но
фундаментальные изменения в российском спорте, конечно, необходимы. И именно вот это вот существование в качестве крепостного театра, эта модель разрушилась. Она разрушилась и в индивидуальных видах спорта, и в игровых. Россия не стала олимпийским чемпионом в хоккее. КХЛ как-то несчастливого преображения русского хоккея не произвела.
Все равно же эти выкатывают на Васильевский спуск, эти Ауди с Мерседесами, все равно им дают миллионные призовые, квартиры и так далее. Все эти шубы с барского плеча, с царского плеча.
У нас, как я говорю, очень смещен фокус внимания государства и Министерства спорта и объем денег, который тратится на вот последние, на самых зрелых спортсменов, и недофинансировано, и недоуделено внимание детско-юношескому спорту.
Да.
И вот это изменение, да, должно начать происходить. А из профессионального спорта, там, где спортсмены могут себя обеспечивать сами, государство, конечно, обязано выходить. Это футбол, хоккей, прежде всего, и баскетбол.
Ну вот тут, кстати говоря, получается та разница, вот уже Сергей спрашивал про Норвегию. Вот, Норвегия в тех же лыжных видах спорта, там, каждый норвежец там фактически рождается с лыжами на ногах, катаются все, у всех есть возможность там поехать и в свои горы норвежские, кататься, там везде инфраструктура есть, а у нас, соответственно, массовость падает просто в катастрофических масштабах, при том, что, в принципе, в какой-то степени во многом модели вот европейского спорта, они взяты как раз из советского массового спорта. Без вот этого вовлечения государства, может быть, на вершину пирамиды, на профессиональный спорт. Но,
да, есть много условий для дешевого либо бесплатного занятия спортом. Да?
Нет, ну здесь, конечно, да, это просто вот как черное и белое сравнивать, скажем, лыжный спорт, Россию, Норвегию. Невероятно удобно. Тоже Норвегия, по-моему, это тоже в этой передаче, не в этом, ну, в смысле, раньше, в предыдущих эфирах говорил, вот это впечатляет, как в этой маленькой стране, когда был чемпионат мира по лыжным гонкам в Хольменколлене, 300 тысяч на финальной гонке было, 300 тысяч человек стояло. Причем там люди, некоторые жили неделю, все время соревнований там ставили палатки, жгли костры, выходили с семьями. А когда последняя воскресная гонка на 50 километров была, вот, я сам своим словам не верил. 300 тысяч человек стояло, как на финальном подъеме Тур де Франс. Ревущая толпа на всю гонку. И что такое, скажем, если провести лыжную гонку в России? Да? Ну, будет стоять человек 30. В основном будет стоять оцепление из полиции. А так будет человек, там, друзья и знакомые кролика.
Нет, ну в том-то и дело, что вот такое наслаждение спорта сверху, государственными усилиями, оно провалилось. У нас не заполнены стадионы футбольные, хотя там потрачено огромное, больше миллиарда долларов тратится на российскую премьер-лигу каждый год. И в значительной степени это государственные деньги. Там частные деньги есть, но их мало. В хоккее есть некоторый подъем по сравнению с 90-ми. который не дал ни спортивных результатов, ни коммерческих. Эта модель не работает. Давайте пробовать, давайте смотреть на другие модели. Даже не на Штаты, где просто Штаты в космосе находятся с точки зрения там, коммерческого спорта. А смотрите, на Восточную Европу, на там, какие-то более там, реалистичные, на Норвегию, на более близкие примеры.
С чего начинать? Вот здесь мы выходим к тому, что действительно как-то вот водопроводчик, тем более, что у нас вообще такая тема, да, с подменами пробы мочи, и все это, так сказать, сантехника, который приходит и говорит, да, что надо систему менять. Надо менять систему. Но вот с чего начинать в ближайшие годы? Что с системы низового, детского и массового спорта?
Ну, внешнее давление будет заставлять Россию все-таки, ну, или либо лучше прятаться, либо все-таки менять отношение к допингу и начинать какую-то реальную с ним борьбу. Это, наверное, уже сомнений не вызывает. Ну, либо придется проводить игры доброй воли бесконечно в течение многих лет ближайших. Государству нужно перераспределять деньги, поменьше тратить на профессиональный спорт, побольше тратить на массовые. Ну, другое дело, что, конечно, как они там тратятся? Там тоже много разворовывается, там строятся площадки, но как бы сметы превышаются в 5 раз и так далее. Вот эти болезни нужно решать тоже каким-то образом.
Ну, на фоне Зенитовского стадиона, я думаю, любое сравнение будет хромать. Всеволод, вот с чего бы вы начали? Потому что мы понимаем сейчас, что вся система допинга, она абсолютно коренится в порочной структуре российского спорта. Вот если пытаться менять пост-Рио период что-то?
Единственное, что сейчас нет какого-то серьезного основания у российского спорта, то не нужно вот так вот сразу все ломать до основания, потому что какой бы порочная система ни была, она, если ее просто разломать, то она сама по себе вряд ли выплывет, потому что, опять-таки, нет условий вот какого-то достаточно мощного среднего класса, который готов был бы сам финансировать из своего кошелька спорт как любительский, так и коммерческий.
Любительский, безусловно, недостаточно. Государство, наверное, правильно было бы, если оно субсидировало людям возможности по занятию спортом, чтобы люди платили чуть меньше, чем стоит построить, не знаю, лыжную трассу, либо вообще ничего не платить.
Тут, да, вопрос в том, как привлечь людей на занятия спортом и то, чтобы они готовы были ходить там на условные соревнования, да, чтобы таким образом поддерживался, естественным образом поддерживался спорт высших достижений. Потому что сейчас вот действительно, как Дмитрий правильно сказал, огромный разрыв между желаниями и возможностями. Там, как говорится, так выпьем же за то, чтобы желания совпадали с возможностями, а как вот этот мостик наладить между желаниями и возможностями? Вот вопрос долгого, кропотливого строительства, правильного инвестирования, чтобы там ничего не разворовывалось, и в то же время не провалили, если попытаться еще не как-то совсем не провалиться в спорте высших достижений, то это такая задача.
Ну, вопрос, что считать провалом?
Комплексная.
Мне кажется, что даже если в России будет полный развал спортивной структуры, у России все равно будут победы, просто потому что это страна, там, где много талантливых людей. Есть страны, где, ну, там, вообще со страной, ее функционированием вообще большие вопросы, а спортсмены чего добиваются? Это же очень часто просто вопрос индивидуального усилия, отдельного таланта.
Ну, то есть, такие нет, люди, думаю, в России, да, есть, и никуда не делаются. Наверху все более-менее будет в порядке, пускай не те ошеломляющие успехи, которые были у советской спортивной машины. Вот, но в этом отношении за российский спорт можно быть спокойным. Но мне кажется, главное, что нужно перейти уже тоже со своей стороны, резюмируя вот это все, нужно перейти к какой-то идее нормальности, да, то, что Россия должна стать нормальной страной и там, не знаю, и в геополитике, и в мировой дипломатии, потому что всюду считается, что мы вот какие-то несем такое особое наследство, какую-то особую миссию мира, что Россия должна быть первой, да, и вот это вот наследие советского мышления, что Россия должна быть первой по медальному зачету, Россия должна выигрывать чемпионат мира по хоккею и так далее, оно в результате, во-первых, калечит массовый спорт и любительский спорт, и все это низовое, потому что все ресурсы перенаправляются наверх. А во-вторых, оно стимулирует атмосферу, в которой появляется допинг. Так что вот с этим призывом к нормальности, к тому, чтобы люди больше шли заниматься спортом сами, чтобы они интересовались. А, собственно, мне кажется, кто будет заниматься спортом, тот будет и интересоваться. Если ты сам бегаешь на лыжах, то тебе в какой-то момент будет интересно пойти там, я не знаю, посмотреть этап чемпионата России. Или Кубок мира поехать, посмотреть в Демино, который туда, надеюсь, еще будет приезжать. Так что в этом отношении все начинается снизу, и в том числе вот эта вот идея нулевой толерантности
к допингу и то, что давайте все избавляться от мифологии, что все жрут, а ловят только Россию, что во всем допинговом скандале есть чистая политика, это далеко не так. И мне кажется, то очищение, которое сейчас, возможно, произойдет после Рио, оно будет очень и очень полезно российскому спорту. Так что закончим на такой оптимистической ноте. Все, что не происходит, все к лучшему. Спасибо за участие в этом эфире. Это были Дмитрий Навоша, генеральный директор издания sports.ru, и Всеволод Соловьев, спортивный комментатор телеканала «Евроспорт России». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ радио თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.